Помню ее рассказ традиционным сообщением о погоде. На европейской территории России вновь циклоны. Под их влиянием проходят дожди, местами кратковременные, местами весьма сильные, с грозами. Не обходится и без дождей различной интенсивности на большей части европейской территории России. То же самое будет и в ближайшие двое суток. На севере-западе, кратковременные дожди, грозы, днем плюс 18, плюс 23 градуса. В ночь на вторник температура понизится до 7-12 градусов тепла. Днем во вторник ожидается температура плюс 15-20, а вот в Псковской области до плюс 23, в центральном районе плюс 23-28. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, возможно, гроза, температура днем плюс 19-21. В Москве днем переменная облачность, возможны дожди, грозы, максимальная температура плюс 25, плюс 27, по области плюс 23, плюс 28 градусов, ветер западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Развитие ситуации в Палестине, ожидание преемника президента России и столетие Варлама Шаламова. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Ну а сейчас одна из самых важных тем дня. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас привел к присяге свое новое чрезвычайное правительство. Оно было сформировано без участия группировки «Хамас», рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предрекает палестинцам на западном берегу Иордана быстрые изменения к лучшему. По словам Ольмерта, палестинцы на западном берегу почувствуют значительные послабления, в том числе будут сняты многие ограничения на свободу их передвижения. Ольмерт также обещал передать новому палестинскому правительству финансовые средства из налоговых поступлений и таможенных сборов, которые по существующей договоренности Израиль взимает для палестинской автономии. С начала прошлого года, после прихода к власти радикальной группировки «Хамас», Израиль заморозил передачу этих средств и в результате уже скопило около 700 миллионов долларов. Именно эти деньги обещает Ольмерт новому палестинскому правительству, которое в воскресенье привел к присяге Махмуда Аббас. Напомню, что на днях Аббас, используя свои президентские полномочия, распустил коалиционное правительство автономии, в котором доминировал «Хамас», после того, как последний установил полный контроль над сектором Газа, изгнав оттуда силы его движения «Фатх». Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку «Хамас», бригады Изаддин Аль-Кассам, а также спецназ МВД подконтрольный «Хамас». Новый премьер-министр Салам Фаяд также распорядился заморозить счета прежнего правительства, перекрыть все каналы финансовых поступлений. Пресс-секретарь «Хамаса» Фаузи Бархум заявил, что новое правительство незаконно. Мы, движение «Хамас», считаем незаконным такое силовое давление, принудительный роспуск законного палестинского правительства, а также новое правительство, которое сформировал доктор Салам Фаяд по поручению президента Аббаса. Это правительство незаконно с точки зрения права и конституции. Израиль признает Махмуда Аббаса единственным партнером на мирных переговорах и намерен поддержать его новое правительство. Любыми средствами, всеми силами мы должны поддержать Махмуда Аббаса и его правительство «Фатх». И наоборот, «Хамас» в Газе должен быть полностью изолирован. Необходимы самые жесткие меры, заявил член израильского правительства Биньямин бен Элиэзер. Однако правительство Израиля на полную изоляцию Газа не пошло. Израиль продолжит обеспечивать Газу водой и электроэнергией, но будут полностью прекращены поставки газа и горючего. Такое решение правительство приняло, чтобы не усугублять и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе. По сообщениям представителей Махмуда Аббаса, ожидают от Израиля шагов с целью укрепления авторитета нового правительства. Палестинцы хотят, чтобы израильские военные прекратили профилактические аресты боевиков «Фатха», за исключением тикающих бомб. Так в израильских спецслужбах именуют террористов непосредственно перед акцией. Со своей стороны, службы безопасности подконтрольной «Фатх» обязуются принимать меры на западном берегу по предотвращению терактов против Израиля. Для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
7:11 в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и сейчас главная тема утреннего эфира. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения Варлама Шаламова, одного из самых ярких писателей советских времен, писателя, который открыл во многом, именно он открыл миру правду о лагерях, о сталинских лагерях, о Колыме. Его книги «Колымские рассказы», в частности, широко известны. Недавно на российском на телеканале РТР прошла премьера фильма Николая Досталя «Завещание Ленина». Фильм как раз и снят по мотивам и биографии, и произведений Варлама Шаламова. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит чуть более шире, чем тема, представленная нами. Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Одну из них я уже назвал, ну а остальное, пожалуйста, отвечайте нам на вопрос по пейджеру, номер пейджера 961-33-33 в Москве, в Санкт-Петербурге 740-49-40, в обоих случаях абонент «Радио Свобода», вы можете выслать нам ответ по СМС, сообщение можно присылать на номер плюс 7-903-743-28-01. Итак, вопрос звучит, еще раз напоминаю, следующим образом. Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». 7:12 в Москве. В студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Это означает, что обзор прессы, обзор центральных российских газет сейчас последует. Валерия, наверное, начнем с первополосных публикаций.
Совершенно верно. И главный герой сегодняшних первополосных публикаций – это «Газпром». В пятницу премьер Михаил Фродков одобрил разработанную «Газпромом» и «Минпромэнерго» программу «Единой системы добычи газа на Дальнем Востоке». Восточную программу, об этом пишет «Коммерсант». «Газпром» попытался использовать обсуждение этой государственной стратегии как повод потребовать резкого увеличения своей ресурсной базы. Зампред правления «Газпрома» Александр Ананенков впервые официально заявил, что компания рассчитывает получить на баланс запасы Чаяндинского месторождения в Якутии и Сахалина-3 без конкурса. Для этого ему придется не только убедить чиновников в том, что подарок в 3,5 миллиарда долларов оправдан, но и изменить законодательство, отмечает «Коммерсант». В центральной первополосной публикации «Время новостей» пишет, что позволено «Газпрому», то не позволено не то что быку, но и самому Юпитеру. Между тем, в центральной же первополосной публикации газеты «Ведомости», озаглавленной «Бой с Газпромом», говорится о том, что антимонопольная служба пытается остановить накачку «Газпрома» энергетическими и угольными активами. Ведомство советует запретить сделку «Газпрома» и «СУЭК» и готовит поправки в законодательство, которые не дадут кому бы то ни было в стране получить более 13, максимум 15 генерирующих активов. Сколько достанется «Газпрому», решится на этой неделе после совещания в Белом доме, пишут «Ведомости». Ну и еще одна публикация, главным героем которой стал «Газпром», это российская газета. Речь о том, что «Газпром» может быть исключен из проекта строительства североевропейского газопровода по дну Балтийского моря. Об этом заявила 16 июня комиссар Европейского союза по вопросам конкуренции Неэли Кроэс. Сейчас «Газпром» владеет 51% капитала этого проекта, старт которому был дан в 2005 году. Сей демарш еврокомиссар связала с обсуждаемыми сейчас планами реформы европейской энергетической отрасли.
Спасибо, Валерия. «Газпром» действительно серьезный игрок на мировом рынке всего.
Никуда не денешься.
И поэтому тема вполне важная. Валерия Шабаева знакомит сегодня нас с обзором центральной российской прессы. Ну а сейчас в Москве 7:15 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союз за народное движение». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил вне закона боевое крыло группировки «Хамас» и принял присягу нового чрезвычайного кабинета министров во главе с Салемом Фаядом. На Международной космической станции американские астронавты совершили четвертый выход в открытый космос. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Напомню, что сегодня в 10 утра, сразу после выпуска новостей, спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов выделят в качестве главных тем итоги и перспективы российского баскетбола, чемпионат мира по автогонкам «Формулы-1» и экономическую ситуацию в казахстанском футболе, который недавно вступил в европейскую семью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вслед за анонсом программы «Прессинг» возвращаемся к спортивным новостям. Одна из главных новостей вчерашнего дня – итоги 7-го этапа чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Гран-при США в Индианаполисе на знаменитой трассе выиграл пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон, победивший неделю назад и в Канаде. Вторым на финише был его партнер по команде, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Третье место занял представитель команды «Феррари» Фелипе Масса. Зачетные очки также получили Кими Райконен из «Феррари», Хейки Ковалайнен из «Рено», Ярно Трули из «Тойоты», Марк Вебер из команды «Ред Булл» и Себастьян Феттель, новичок, дебютант, заменивший в команде «БМВ» травмированного пилота Роберта Кубицу, который получил серьезную травму, перелом ноги во время аварии его болида неделю назад на трассе в Канаде. Положение в общем зачете у Хэмилтона 58 очков, у Алонсо 48, а Фелипе Масса набрал 39 очков. В Кубке конструкторов Макларен пока вне конкуренции, 106 очков, у Феррари 71, у БМВ 39. 13-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги завершился в воскресенье двумя матчами. Московский «Спартак» проиграл на стадионе имени Эдуарда Стрельцова клубу «Москва» 0-2. Кубань на своем поле была крупно разгромлена московским «Динамо» 0-4. Положение в группе лидеров таково. «Зенит» и «ЦСКА» у них по 21 очку. «Москва» набрала 20 очков, столько же и у «Спартака», но у «Москвы» есть еще игра в запасе. Так что «Москва» формально является лидером чемпионата по потерянным очкам. «Динамо» и «Крыльях Советов» набрали по 19 очков, у «Локомотива» 17, также после 12 матчей. Завершился футбольный чемпионат Испании. В последнем туре команды, которые будут представлять страну в Лиге чемпионов, сыграли так. «Валенсия» и «Реал Сосьедад» ничья 3-3. «Севилья» проиграла «Вильярреалу» 0-1. «Химнастик» был крупно разгромлен «Барселоной» 1-5. «Мадридский Реал» дома победил «Мальорку» 3-1. В итоге «Реал» и «Барселона» набрали по 76 очков, и мадридский клуб стал чемпионом по результатам очных встреч с Барселоной. Севилья на третьем месте, 71 очко, Валенсия осталась четвертой, у нее 66 очков. Еще о футболе. На молодежном чемпионате Европы в Голландии завершился турнир в группе «Б». Результаты последнего тура таковы. Англия-Сербия, победа англичан 2-0, Италия выиграла у Чехии 3-1. Таким образом, определен состав полуфинальных пар. В среду играют Голландия, Англия и Сербия, Бельгия. Сборные Голландии, Сербии и Бельгии завоевали путевку на Олимпиаду. Четвертый представитель Европы в Пекине определится в пятницу в матче Италия-Португалия. Эти команды стали в своих группах третьими. Сборная Англии в олимпийских турнирах не участвует. Членом Международного олимпийского комитета является Великобритания. Тут несколько разнятся общеспортивные и футбольные подходы к организации различных турниров. И в завершении выпуска о теннисе. На травяных кортах Бирмингема завершился финальный матч. Елена Янкович из Сербии победила россиянку Марию Шарапову 4-6, 6-3, 7-5. А в Лондоне финальный турнир выиграл американец Энди Родик, выигравший у француза Николя Майю 4-6, 7-6, 7-6. Еще один турнир на траве в немецком городе Галле. В финале играли Томаш Бердых и Маркос Багдатис. Чешский теннисист, то есть Бердых, выиграл у представителя Кипра со счетом 7-5, 6-4. Это третий титул Томаша Бердыха в карьере. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. 7:20. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас переходим к повтору программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Назовет ли президент России Владимир Путин своего преемника накануне парламентских выборов? Именно этот вопрос и обсуждался в программе «Грани времени». А гостем ведущего был Борис Макаренко, первый заместитель генерального директора Центра политических технологий. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
В прессе широко цитируются слова помощника президента Путина по связям с «Большой восьмеркой» Игоря Шувалова, сказанные им в Вашингтоне, о наличии у его шефа некоего третьего, неназванного кандидата, в преемнике на высшем государственном посту. Новость обсуждаем с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Как вы восприняли, стали ли неожиданностью вот эти слова Шувалова для вас?
абсолютно никакой неожиданности. Продолжается то, что длится уже несколько месяцев, сознательное оттягивание момента объявления кандидатуры преемника и создания максимальной неопределенности. Можно вспоминать этапы этого дела, когда Путин год с небольшим назад в Шанхае сказал, что может быть третий неожиданных. А потом заявление на пресс-конференции о том, что кандидатура будет объявлена не ранее, чем в начале избирательной кампании, только непонятно, какой, парламентской или президентской.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин счел Шувалова исполнителем заказа свыше.
Игорь Шувалов у нас не городской сумасшедший и не лучший друг президента, а только этим двум категориям людей позволено делать самостоятельные заявления. Поэтому, конечно, была команда, и он выполнял команду. Такие вещи сами не делаются. Смысл очень простой – оживить ситуацию, держать людей в напряжении, показывать, что именно Путин будет решать все. Якунин относительно известен. Собянина просто не узнают на улице, не отличат, не различат. Время раскрутки Собянина уже ушло. Он мог быть кандидатом полгода назад, но сейчас время уже упущено. Шувалов всего лишь сделал официальный вброс информации. Все прекрасно знают, что у президента не два туза в рукаве, их значительно больше. И список не ограничен официальными преемниками. И большое количество людей искренне верит, что это они будут президентами. И Медведев, и Сергей Иванов знают этих людей поименно, с ними общаются. И на интенсивность борьбы между Медведевым и Ивановым это не повлияет.
Вы знаете, возможно, сам Владимир Владимирович выборы сделал. Мы не можем залезть к нему в голову. Но пока этот выбор неизвестен, делился он этим выбором с кем-то или нет, сделал ли он его или нет, но пока этот выбор не утек в политическое пространство, он не сделан, его нет, этого выбора. Потому что на самом деле выбор происходит тогда, когда политическое, по крайней мере, сообщество получает эту информацию и начинает действовать. Вот как она будет действовать, это отдельная тема, интересная для обсуждения.
Но, тем не менее, следует ли ожидать каких-то ясности, вот так скажем, в течение нынешнего лета до начала предвыборной кампании в Государственную Думу?
Ну, если очередной раз сделан еще один шаг, чтобы этой ясности сделать как можно больше, то я думаю, что в ближайшее время ясности скорее убавится, чем прибавится.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она была посвящена обсуждению альтернативных кандидатов в преемники Владимира Путина. Ну а сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Вновь палестинская тема, одна из самых актуальных и горячих в эти дни. Тему представляет мой коллега Кирилл Кобрин.
Несмотря на многочисленные перемирия между группировками «Фатх» и «Хамас», в Палестине, похоже, началась гражданская война. Происходящее демонстрирует провал всех дипломатических попыток Запада, прежде всего Европейского Союза и России, так сказать, приручить радикальных исламистов из «Хамаса», откорректировать их политический курс, сделать их настоящими партнерами по ближневосточному урегулированию. Об этом статья московского востоковеда Георгия Мирского «Два медведя в одной палестине». Палестине, опубликованная на сайте «Избранное».
Противостояние на палестинской земле достигло такой черты, за которой дело уже идет ко второму разделу Палестины. Первый, напомню, произошел в 1948 году, когда возникло государство Израиль. И вот сейчас, судя по последним сообщениям, в Газе окончательную победу одерживает исламистская группировка «Хамас», а на западном берегу будет, очевидно, установлено единовластие противостоящей ей группировке «Фатх», которую возглавляет руководитель автономии Махмуд Аббас. В результате возникнут два непризнанных псевдогосударства, что чрезвычайно плохо с точки зрения перспектив возобновления мирного переговорного процесса.
В самый разгар кризиса Махмуд Аббас, глава палестинской автономии и теперь главный оппонент Хамаса, заявляет о своем намерении приехать в Москву для переговоров. Напомню, в последние полтора года российскую столицу посещали высокопоставленные делегации Хамаса.
Махмуд Аббас, а он все-таки является законно избранным главой палестинской автономии, оказался в очень тяжелом положении. Он утрачивает власть над Газой. В этих условиях важно привлечь на свою сторонам международной общественности заручиться ее поддержкой. Поэтому, я думаю, его поездка в Москву – только начало целой серии международных визитов, призванных показать, что именно он является законным руководителем Палестины, законным наследником покойного Ясера Арафата, а Хамас – это мятежники и узурпаторы, которые совершили государственный переворот.
Москва – не случайный выбор для начала международного турне Аббаса, в ходе которого он намерен обеспечить поддержку себе и движению «Фатх».
Тот факт, что первым пунктом Махмуд Аббас выбрал Москву, конечно, не случайен. Если бы он отправился на Запад, в Европу или в США, для его врагов это стало бы лишним доказательством того, что он стал соглашателем, коллаборационистом, готов на уступки и фактически уже предал дело палестинского сопротивления. Тем более, что по весьма достоверным сведениям в ходе противостояния западные державы, а также Израиль, оказывали поддержку именно Махмуду Аббасу. Понятно, что демонстрировать сейчас свою близость к Западу ему совершенно невыгодно. Россия же в арабском мире еще с советских времен рассматривалась как противовес Америке, как друг и союзник.
Так что же российское руководство, которое еще недавно, рискуя запятнать себя поддержкой исламистов, встречалось с лидерами группировки «Хамас», объясняя это необходимостью поддерживать контакты с силой, за которую голосует большинство палестинцев? Георгий Мирский считает, что и те встречи, и будущие переговоры с Аббасом не принесут никакого политического результата.
Никакой практической помощи Москва, однако, ему оказать не сможет. Россия вообще занимает какую-то очень странную промежуточную позицию. Дважды в Москву приезжал руководитель Хамас Халед Мишааль. Никакого толку от его визитов не было. Если бы Россия даже попыталась уговорить его изменить позицию и согласиться признать Израиль, эта попытка была бы обречена на провал. Мишааль заранее заявил, что и слышать об этом не хочет. Значит, ставка делалась на то, чтобы, в отличие от западных стран, сохранить контакты с Хамас в надежде, что это сыграет какую-то позитивную роль. Теперь уже совершенно ясно, что из этого ничего не вышло. Позиция Хамас ничуть не изменилась. Роль России, как возможного посредника между Хамас и Фатх, утратила смысл. Махмуд Аббас станет доказывать, как я уже сказал, что это бунтовщики и узурпаторы, и Москва будет, конечно, с ним соглашаться, не более того.
Я спросил Георгия Мирского, так каково же, на его взгляд, может быть по-настоящему эффективное участие России в палестинских делах?
Я не вижу таких методов. Для того, чтобы третьей стороне вмешаться в какой-то конфликт, действительно эффективно и что-то сделать, нужно иметь либо кнут, либо пряник. Кнута у нас, естественно, нет, его нет ни у кого, и в том числе и у американцев даже нет. На Ближнем Востоке кнута ни у кого нет. Остается пряник. Пряник есть у американцев, очень большой пряник, который они, естественно, обещали и уже дают его Махмуду Аббасу, конечно, не Хамасу. А у нас, ну, когда приезжали хамасовцы, вот какие-то им, видимо, обещали там деньги, что-то было перечислено. Но это все капля в море, это никакого серьезного значения не имеет.
Мнение московского востоковеда Георгия Мирского. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Темы следующих полчаса на наших волнах. Политическое завещание бывших лидеров ФРГ. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства в России. Борьба за экологию в Голландии. И, конечно, главная тема утреннего эфира – столетие Варлама Шаламова. Напоминаю вопрос слушателям «Радио Свобода». Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Этой же теме, столетию Варлама Шаламова, посвящена и программа «Время гостей», который выйдет сегодня в эфир на волнах «Радио Свобода» в 19 часов 7 минут. В гостях у Анны Качкаевой режиссер сериала «Заветы Ленина», «Завещание Ленина» Николай Досталь и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Повтор программы в 4 утра. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союз за народное движение». Согласно официальным результатам, пропрезидентская партия получила 314 из 577 депутатских мандатов. Находящаяся в оппозиции социалистическая партия выступила лучше, чем ожидалось, и получит 185 мест в Национальном собрании Франции. Президенту России Владимиру Путину присуждена антипремия за уничтожение независимой журналистики. Такое решение было принято в воскресенье на конференции в Гамбурге с участием сотрудников СМИ более чем из 20 стран. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил вне закона боевое крыло группировки «Хамас» и подразделение МВД подконтрольное исламистам. В воскресенье палестинский лидер принял присягу нового чрезвычайного кабинета министров во главе с Салемом Фаядом. Для победы над повстанцами в Ираке потребуется десятилетие, считает командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. В то же время он отметил, что сроки пребывания американских войск в этой стране зависят только от воли иракских властей. В Люксембурге безрезультатно закончились переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза в попытке преодолеть разногласия по новому проекту Европейской Конституции. Арестованный в Черногории бывший сербский генерал Властимир Джорджевич доставлен в Гаагу и помещен в тюрьму. На Международной космической станции американские астронавты совершили четвертый выход в открытый космос. Патрик Форестер и Стивен Свонсон активировали поворотный механизм нового сегмента солнечных батарей, установили видеокамеры и щит, защищающий станцию от космического мусора. В Милане на 62-м году жизни скончался известный итальянский модельер Джанфранко Ферре.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Сохраняется влажная и прохладная погода с пониженным атмосферным давлением. Она негативно влияет на людей, которые страдают заболеваниями суставов, позвоночника, бронхов и легких. В средней полосе России тепло, местами с короткими дождями. Погода вполне благоприятна для большинства людей, но из-за пониженного давления в сочетании со слабо возмущенным геомагнитным фоном не исключены отрицательные реакции у метеозависимых людей, которые страдают артериальной гипертонией и вегетососудистой дистонией. Геомагнитный фон в эти дни будет неустойчивым, слабо возмущенным. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, максимальная температура плюс 25-27 градусов, по области плюс 23-28. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, днем местами гроза, температура днем плюс 19-21 градус. Ну, а сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, напоминаю, 100-летний юбилей Варлама Шаламова. Наш корреспондент Лариса Телицына рассказывает из Вологды, то есть из того города, где родился и некоторое время жил Варлам Шаламов.
Столетний юбилей Варлама Шаламова отмечается 18 июня. Варлам Тихонович Шаламов, автор знаменитых колымских рассказов, романа «Вишера», повести «Четвертая Вологда», сборника «Очерки преступного мира», стихов «Колымские тетради», родился и провел детские и юношеские годы в Вологде. При Вологодской областной картинной галерее уже более 15 лет существует мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству прославленного земляка. Это единственный в мире своеобразный музей писателя, и располагается он в здании, которое так и называется «Дом Шаламова». Многие вологжане и гости города приходят сюда, чтобы отдать дань памяти литератору, который первый со всей суровостью и беспощадностью рассказал правду о режиме сталинских лагерей. В Москве 18 и 19 июня пройдет международная конференция, посвященная творчеству писателя. Вологда готовится принимать гостей со всей страны. 21 июня в Шаламовском доме откроется обновленная и расширенная экспозиция памяти Варлама Тихоновича. Одна из новинок экспозиции – звуковое оформление во время экскурсий. Фонограмма пока не полностью готова. В ней будут звуки вьюги, лязг железных замков, вой волков, то, что слышал Варлам Шаламов в заключении на Колыме. До этого мемориальная экспозиция писателя находилась только в одной комнате. Теперь все накопившиеся материалы здесь не умещаются, поэтому к ней прибавится еще две. Документы и вещи того времени каждый день приносят вологжане, присылают со всей России те, кому дорог Шаламов. Хранитель мемориальной экспозиции Рима Рожина рассказала историю одного экспоната.
Этот альбом доживал свой век в заброшенной деревне под Сыктывкаром, куда в прошлом году вот я своим автопоходом добиралась по родным местам Варлама Тихоновича Шаламова. И пришлось ночевать в заброшенной деревне. Захожу в дом. Осталась только одна веранда и куча какого-то старого гороха. Вот утром просыпаюсь на куче этого старого гороха, и передо мной лежит вот этот альбом. Вы подойдите, посмотрите, что это. Это речь Сталина.
Посетители смогут не просто смотреть на экспонаты за стеклом. Теперь некоторые уникальные материалы можно будет взять в руки.
Вот этот шкафчик. Здесь будет предоставлена возможность взять документы и поработать с этими документами. Это следственные дела Варлама Тихоновича Шаламова, дело студента Шаламова и два следственных дела Прокопия Шаламова и Марии Шаламовой. Это дядя и его жена.
Кроме того, в экспозицию войдут воспоминания и материалы о людях, которые знали Варлама Шаламова. Есть здесь воспоминания женщины, которая последней видела писателя живым.
У нас есть видеозаписи, рассказы Лены Захаровой. И как раз, когда вот она рассказывала о том, как умирал Шаламов, она плакала. Вот она рассказывает, плачет. Я записываю это и плачу вместе с ней. Потому что это очень тяжелые моменты жизни. Я не знаю, как они будут показаны у Достоевского в фильме, но хотелось бы, чтобы слезы текли у всей России.
Кроме обновленной экспозиции, в рамках празднования юбилея писателя областной кукольный театр представит спектакль по колымским рассказам Шаламова. На Введенском кладбище Вологды откроют и осветят поклонный крест родителям Варлама Тихоновича. Лариса Телицына для Радио Свобода из Вологды.
7:36 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем главную тему утреннего эфира. Сегодня это, безусловно, столетие Варлама Шаламова. Вопрос, который задаем мы сегодня слушателям, звучит так. Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Именно этот вопрос задала жителям Омска наш корреспондент Татьяна Кондратовская.
Архипелагула в школе говорит.
О, никаких. Я уже 100 лет не читаю, я их не знаю. У меня зрение плохое, я и не читаю.
Кодекс сталинский простудировал от корки до корки.
Да, читала вот эти последние. Забыла уже.
Мне очень нравится этот роман газеты. «Белая одежда» Солженицын. Очень нравится. Столько было несправедливости. Просто да. Ужасно. Вот как недавно Громыко сказал, если бы, говорит, народ бы узнал, что делало наше правительство, все бы сошли с ума. Весь мир перевернулся бы.
«Архипелаг ГУЛАГ» я читала. Да так, публикации читаю всякие разные. Читаю этого, вот «Аквариум» Суворова читала. Да у меня, в принципе, очень много литературы. Васильева читала книги. А вообще там кремлевские вот эти все жены там и все остальное. Там тот фильм сейчас был по роману. Посмотрела, тяжело, конечно, смотрится, но и обидно, честно говоря, обидно за таких людей, что все это так. И думаешь, жалко, что ты не жил в то время, можно было. Ну, не знаю, ничего, конечно, сделать нельзя, потому что Сталин-то был в то время кумир для всех. У меня до сих пор мама участник войны и считает, что это все на Сталина напраслено. Вот. А сколько людей было погублено, конечно. Сколько пришлось перетерпеть. Да вообще, за Россию обидно.
Я таких книг вообще не читаю. Мне это не интересно.
Никаких. Он про Солженицына что написал, это все читал.
Стрельника, он же тоже что-то там пишет об этом. Живаго, поэтому знали, конечно, Солженицына, да. «Красное колесо», по-моему, есть такая у него. Ну, в принципе, да, много, потому что я, как говорится, в это время выжил. Если это сейчас включил все это на кнопках, тогда это же вся информация здесь через книги поступала, поэтому их было интересно почитать, послушать BBC или «Голос Америки».
Солженицын написал «ГУЛАГ», как мне известно. Проходила по школьной программе?
Честно говоря, не интересовался этим. Никогда не читал. У меня дед был в концлагере, и что я не хотел вникать в эту ситуацию. Слышал, конечно, но книг не читал таких.
Так прохожие на улице Хомска отвечают на вопрос, какие книги о сталинских лагерях вы знаете. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:40. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас моя коллега Ольга Беклемищева представит выпуск новостей из мира медицины.
16 июня в субботу в Москве прошел благотворительный марш «Вместе против рака груди». Марш организован одноименной благотворительной организацией при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития. Цель марша – собрать деньги на покупку современного оборудования для диагностики рака груди, которое будет подарено онкологическим центрам регионов России. Также марш проводится, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с болезнью, и их близких. Основа марша – около 1000 волонтеров и выздоровевших женщин в розовых футболках с розовыми шариками. Прошли пешком 15 километров от Васильевского спуска до Лужников, раздавая листовки и собирая пожертвования в прозрачные ящики. Как заявил генеральный директор фармацевтической фирмы «Авон» Ференц Дер, на каждый собранный в ходе марша рубль фирма добавляет 3 своих, с тем, чтобы общий результат был лучше. По данным государственных центров контроля и предупреждения заболеваний, в США рак груди является второй по частоте случаев причиной смерти женщин. Шансы на выживание значительно повышаются, если рак обнаружен на ранней стадии, и именно неготовность многих сравнительно молодых женщин регулярно проходить обследование в женских консультациях является самой большой проблемой, мешающей успешному преодолению данной разновидности рака. Актуальность проблемы признают все. Достаточно сказать, что в 2006 году министерство закупило для лечебных учреждений более 400 маммографов, а в 2007 году их поступит более 500. Осталось уговорить женщин приходить на обследование. Именно этим и занимается Всемирная благотворительная организация «Вместе против рака груди», у истоков которой стоял сэр Пол Маккартни, потерявший из-за этой разновидности рака жену. Американская академия общей стоматологии сообщила о создании нового метода ранней диагностики рака груди. Для постановки диагноза достаточно взять анализ слюны. Метод основан на анализе белков, содержащихся в слюне. Академия указывает, что этот метод имеет ряд преимуществ перед имеющимися. Он безболезнен и более точен, чем анализ крови. Для взятия анализа не требуется специальной аппаратуры и особых навыков медицинского персонала. Он более дешев. Кроме того, в США дантистов посещают чаще, чем обычных врачей. Новый метод пока не прошел обязательных государственных экспертиз. Но уже через 3-5 лет, возможно, анализ на рак груди станет таким же простым и доступным, как анализ на ПСА. Россияне в прошлом году потратили более 100 миллионов долларов на средства от гриппа и простуды. По данным исследовательской компании RMBC, за прошлый год россияне купили 48 миллионов упаковок различных средств от гриппа и простуды на 105 миллионов долларов. Согласно данным исследования, наиболее популярное у россиян средство от простуды Терафлю вплотную приблизилось по объемам продаж к одному из лидеров фармацевтического рынка Виагре. Если и дальше погода будет радовать сюрпризами, то россияне могут потеснить с лидирующих позиций американцев, на которых приходится львиная доля мирового потребления средств от гриппа и простуды.
Выпуск новостей из мира медицины представил Дмитрий Морозов, а подготовила этот выпуск Ольга Беклемищева. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас материал нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера. Бывший канцлер Федеративной Республики Германии, 88-летний Хельмут Шмидт, и чуть более молодой, 87-летний бывший президент Германии Рихард фон Вайцеккер готовят вместе к выпуску серию книг, которые должны иметь значение политического завещания обоих государственных мужей. О чем будут эти книги? Слово Юрию Векслеру.
Дело в том, что среди сотрудников ведомства по архивам, куда обращаются жертвы режима ГДР, оказалось не только 56 бывших сотрудников Штази, но и сотни сотрудников других важных структур ГДР, в частности Министерства внутренних дел, полиции, прокуратуры и армии. Все это выяснилось после проведенной по поручению министра по делам культуры Германии Бернда Ноймана независимой экспертизы. Руководительница ведомства Марианна Биртлер пытается защитить репутацию своей организации, хотя всех этих бывших помощников режима ГДР набирала на работу не она, а ее предшественник Иоахим Гаук, известный в прошлом в ГДР священник и оппозиционер, как и сама Марианна Биртлер. Биртлер и до экспертизы сетовала на недостаточность сведений о ГДР в системе образования Германии. Она говорила в своих выступлениях о попытках придать этой теме региональное, провинциальное значение, в то время как диктаторский режим ГДР активно и вполне успешно вел свою работу и на территории ФРГ, и Западного Берлина. Накануне обнародования на комиссии парламентского доклада Марианна Биртлер поделилась в интервью своими ожиданиями.
Я была бы рада услышать, что Бундестаг сам намерен заняться извлечением уроков из прошлого и разобраться, насколько серьезно Штази и правящая партия ГДР, также другие ведомства этого государства, пытались повлиять на происходящее в ФРГ, насколько им это удалось, и какие конкретно цели они себе при этом ставили. Здесь проблематика Штази только часть вопроса.
Однако интереса экспертной комиссии Бундестага к прошлому Биртлер в докладе не увидела, зато увидела новые разоблачения в своем ведомстве. Но, как ни странно, выводы комиссии скорее подтверждают высказанную Биртлер ранее необходимость серьезного анализа прошлой деятельности госструктур ГДР за границей. Надо полагать, что время для подобного анализа скоро наступит, а пока на повестке дня все же вопрос, что делать с самим ведомством по управлению архивами Штази, которое после разоблачений выглядит оскорбляющим чувства бывших жертв режима ГДР. Доклад комиссии обвиняет ведомство Бетлер в сокрытии информации о персональном составе сотрудников и делает вывод, что подорвано доверие не только со стороны граждан к ведомству, но и доверие многих сотрудников самого ведомства к его руководству. В докладе содержится рекомендация рассмотреть вопрос о закрытии организации Бетлер и о промежуточном подчинении ее Федеральному архиву. Марианна Бетлер категорически возражает против отмены особого статуса ее организации. Все это и предстоит обсудить комиссии Бундестага на этой неделе. Пока неизвестно, будет ли заседание комиссии открытым или закрытым. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 7 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президенту России Владимиру Путину присуждена антипремия за уничтожение независимой журналистики. На парламентских выборах во Франции победу одержала правящая партия «Союз за народное движение». Москва вновь возглавила рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» вновь появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Главная тема сегодня у нас – столетие Варлама Шаламова. Что пишут об этом газеты?
Газеты – это и конкретнее «Российская газета», это «Известия» и «Новые газеты». А пишут вот что. «Российская газета» пишет: «Шаламов – это Достоевский 20 века. Утверждение, по мнению издания, известное, но спорное. Такое же спорное, как и то, что Солженицын – это Толстой 20 века. Бесспорно одно. Варлам Шаламов не только великий писатель минувшего столетия, но и высокий мыслитель. Именно высокий». Вот и «Известия» подхватывают эту идею. Константин Кедров пишет: «Столетие Варлама Шаламова – повод не праздновать, но читать и думать». И еще Константин Кедров подробно пишет о прозе Варлама Шаламова, которую, как он полагает, повторяет во многом строгую лаконичную стилистику прозы Пушкина. Именно прозе Варлама Шаламова посвящена и одна из статей в «Новой газете». «Из тяжелых минут состояли часы, дни, месяцы и годы в лагерях. Писатель Шаламов получил от них одно – возможность на протяжении долгих лет наблюдать человека и прежде всего самого себя в экстремально бесчеловечных условиях существования, и он многое понял про человека, про его превосходящую всех животных волю к жизни и выносливость, про границу, за которой начинается расчеловечивание. Что там голод Гамсуна по сравнению с описанным Шаламовым колымским голодом? Куда мертвому дому Достоевского, до бараков советских лагерей? И как же в этих условиях поразительны проявления кантовского нравственного закона, который внутри, и который один позволял выжить и морально, и физически? Проза Шаламова — это не только рассказы об ужасах сталинских лагерей, это невольное исследование Homo sapiens, того самого человеческого вида, который с 40-х годов прошлого века ничуть не изменился, пишет «Новая газета». И еще маленькая цитата из Константина Кедрова в «Известиях». «Скажем себе горькую правду, Россия еще не прочла Шаламова, а прочла бы, стала бы совсем другой».
Столетие Варлама Шаламова на страницах центральных российских газет. Обзор их сегодня на волнах Радио Свободы представляет Валерия Шабаева. Ну а сейчас в Москве 7 часов 50 минут и далее «Экономическая панорама».
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей, по текущему курсу почти 9 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство намерено потратить на содействие переселению граждан из аварийного жилья, остальное – на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство в Санкт-Петербурге завода по выпуску холодильников стоимостью 50 миллионов евро. По планам новый завод откроется 21 июня, и в тот же день Bosch Siemens начнет в Санкт-Петербурге строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается в 50 миллионов евро. Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект закона о развитии малого и среднего бизнеса. Он устанавливает, в частности, два критерия их классификации. Первый – по численности работающих, до 15 человек – микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие и от 101 до 250 человек – среднее. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки.
Экономическую панораму представил Сергей Синицкий. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня об одном из эпизодов борьбы зеленых, тех сторонников борьбы за экологию, рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Вас следовало бы отправить в зеленый исправительный лагерь. Уж слишком вы разъездились на автомобиле и разлетались на самолетах. Вам и дела нет до того, что пытаются донести до всех нас климатологи. Вас интересует только собственное удовольствие. Как бы вас заставить призадуматься? Может быть, стоит хоть раз сесть и посчитать, сколько денег вы могли бы сэкономить, если бы разумнее обращались с энергией? Глядишь, и на лишнее путешествие хватило бы. Этот бессмысленный выговор в красной рамке, предлагающий мне поменьше летать на самолетах, выскочил на экране, как только я закончил интернет-тест под названием «Проверь, насколько ты зеленый» на сайте крупнейшей голландской телекомпании NOS. А ведь я всего-навсего призналась, что из-за работы не выключаю по ночам компьютер и люблю подолгу стоять под душем. В день акции «Экономичный ночной клуб», в знаменитый на всю страну своим живописным видом на Амстердам «Club 11», расположенный на заливе Ай, на самом верху высокого здания бывшего главпочтамта, можно было подняться только пешком. Лифт в целях экономии энергии не работал. Все лампочки в клубе были заменены на светодиодные и сберегающие. На кухне готовили только на газовых плитах. Не функционировали и сливные бачки в туалетах. Посетителям предлагалось воспользоваться подготовленными заранее порционными ведрышками с водой. Экологически чистое пиво весь вечер каждому посетителю наливали в одну и ту же кружку. Вы же дома не берете каждый раз новую кружку, когда хотите еще пива. И хотя в Club 11 это был всего лишь эксперимент, концепция скоро может воплотиться в постоянно действующем клубе. Помимо Амстердама, такие заведения планируется открыть в Сан-Франциско, Милане, Мельбурне и Нью-Йорке. Одним из устроителей акции «Экономичный ночной клуб» выступило Бюро по климату и энергии Службы охраны окружающей среды и строительного надзора муниципалитета Амстердама. Я побеседовала с его пресс-секретарем Ренатой Хеппенер. В Амстердаме только что принят новый план по охране окружающей среды на ближайшие годы, в котором заложено снижение выброса углекислого газа на 40% к 2025 году. То есть планы у нас амбициозные. Некоторые программы мы уже успешно проводим в жизнь. Например, более экономичные технологии отопления, строительство все большего количества ветряных мельниц в районе западной гавани города, еще одна важная инициатива – начало изоляционных работ во всем жилом фонде города. Ведь именно благодаря хорошей теплоизоляции мы сможем в будущем сэкономить на отоплении. Наше бюро организует целый ряд разнообразных проектов. Например, совместно с нидерландским энергомонополистом компании Nuon и голландской компанией Philips мы занимаемся ликвидацией неграмотности в сфере экономии электроэнергии среди населения с низким уровнем дохода. долларов. Речь идет примерно о 10 тысячах семей. Еще одна программа позволяет владельцам частных квартир и домов получать муниципальные субсидии на частичный перевод своего хозяйства на солнечную энергию. Мы даже участвуем в разработке новых технологий мониторинга энергопользования на уровне многоквартирных домов. Например, люди уходят на весь день из дома, а в квартире вовсю работает газовая печка. Почему программа просвещения жителей Амстердама в области сбережения энергии нацелена только на людей с уровнем дохода ниже среднего? Ведь люди с более высокими доходами больше могут себе позволить, и, следовательно, они тратят больше энергии. Да, но вы бы видели, как многие люди с низким уровнем дохода ведут себя дома. Разумеется, обобщать нельзя, но в особенности иммигранты любят зимой включать отопление на полную мощность. Конечно, это личный выбор каждого, никто им этого запретить не может. Наше дело – прийти в каждый дом, предложить всю необходимую информацию, ответить на вопросы. Некоторые люди не могут прочесть собственный счет за электроэнергию. Что там указано, за что я плачу? Правда, у меня есть свой электросчетчик, а где он? И как же реагируют жители Амстердама на пропаганду экономии энергии? Я была приятно удивлена во время одной из наших недавних акций на рынке Даппермаркт на востоке города. Посетители рынка проявили большой интерес к нашим информационным брошюрам и новым продуктам. Мы предлагали, например, все те же энергосберегающие лампочки. И представляете, все лампочки раскупили. А ведь это рынок дешевых товаров. И нельзя сказать, чтобы большинство людей, которые на этот рынок приходят, вообще волновали проблемы экологии. Сейчас в правительстве Нидерландов рассматривается проект полностью запретить лампочки накаливания через 4 года. В продажу уже поступили разноцветные, менее отталкивающие по виду, и кусачие по цене, энергосберегающие. Однако, пока покупатели голосуют кошельком за уютный свет старой дешевой лампочки Эдисона, а продавцы в ужасе хватаются за голову, когда пытаются представить себе шикарные канделябры с ввинченными в них энергосберегающими уродцами, пишет газета «Volkskrant». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В Москве 7 часов 58 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». И сейчас о некоторых темах следующего часа нашего утреннего эфира. Мы поговорим о научных основах борьбы с наркоманией, обсудим новые премьеры в рамках театрального фестиваля имени Чехова и также поговорим о неожиданном повороте темы «Преемник». Достаточно актуальной темы для сегодняшней российской действительности. Ну и, разумеется, несколько слов о главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня рождения писателя Варлама Шаламова, одного из самых известных российских писателей. Впрочем, насколько он известен, насколько его книги знают в России, в частности, в ответах на вопрос, который сегодня мы представляем слушателям, предлагаем слушателям «Радио Свобода». Какие книги о сталинских лагерях вы знаете? Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела, захороненных на
тысячи. На внеочередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.